уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Разговор у нас в студии депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам, профессор, доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал для ваших вопросов в Telegram. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Давайте по традиции со звонками чуть позже. Начнем с общих вопросов и, прежде всего, с того, что сейчас в больших количествах на лентах новостей. Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Это комментарий к заявлению американского президента Байдена, который сказал, российскому рынку акций грозит взрыв сразу после открытия. А Песков говорит, есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, и меры для этого принимаются. С вашей точки зрения, можно минимизировать последствия нынешней экономической войны?
Да, я думаю, что можно. Но для этого нужно кардинально менять экономическую политику и отказываться от очень многих догм, которыми руководствовались наши денежные власти, финансово-экономический блок в течение, ну, практически 20 лет. Поэтому можно, но только для этого нужно изменить политику и предпринимать активные меры, другие.
Песков говорит, что меры принимаются. То есть, с вашей точки зрения, те меры, которые принимаются, это не то?
Большая часть, они правильные, но они периферийные, то есть не принципиальные. А то, что нужно делать, ну, собственно говоря, принципиально, это действительно изменять денежно-кредитные, допустим, ну вот возьмем это пресловутое бюджетное правило.
Так.
И вложение средств от нефти и газа в иностранные ценные бумаги и вообще догма о том, что тратить их нельзя. Я была категорическим противником, 20 лет с этим боролась и при каждом бюджете. Но тем не менее, даже в этом бюджете на 2022 год по-прежнему заложено пополнение средств Фонда национального благосостояния, одновременное осуществление заимствований примерно на ту же сумму, на которую мы пополняем Фонд национального благосостояния, заложен профицит бюджета, то есть доходы превышают расходы, как правило, образуется остаток, и этот остаток идет тоже в резерв Фонд национального благосостояния, а затем вкладывался в ценные бумаги иностранных государств, в иностранную валюту и был, собственно говоря, в составе резервов Центрального банка. Это именно те средства, которые сейчас арестовали. И можно, наверное, с ними все-таки распрощаться.
Вы думаете, даже так?
Ну, это безусловно. Если провести линию и вспомнить, что было соответствующими резервами Ирана и Афганистана, что эти деньги вряд ли кто-либо возвратит. Другое дело, что можно, опять же, если отвлечься от тех догм, которыми руководствовались, просто сказать, вот у нас есть обязательства по евробондам, по облигациям, которых тоже не было никаких оснований для размещения и для того, чтобы мы брали в долг, когда у нас своих денег было полно. Но здесь можно сказать, что мы будем их, пожалуйста, мы их исполняем в счет тех резервов, которые вы у нас арестовали.
Так, Россия уже и заявила.
Но она заявила, что она будет обслуживать в рублях.
А вы можете поменять за счет этих резервов?
Нет, можно просто сказать, мы вот даем поручение, я не знаю, как это...
Ну, это же будет расцениваться как дефолт. Глава МВФ уже говорит, что дефолт России возможен.
Ну, а что такое дефолт?
Вопрос.
Да, это тоже, представители МВФ тоже пребывают вот в тех правилах и догмах, которые они сами нарисовали для себя, для всего мира. Дефолт – отказ платить по обязательствам. И он обычно чреват тем, что снова не дают взаймы, не дают реструктуризировать обязательства, арестовывают имущество, то есть могут арестовать...
То, которое могут.
Да, то, которое могут. Ну так это и так без всякого объявления дефолта уже делается, поскольку займы мы... Они, во-первых, нам не нужны, новые займы, абсолютно. Ну, да. Да? Доступ к иностранным инвестициям у нас все равно будет положительное сальдо платежного баланса, и приток долларов все равно будет, приток валюты. И часть товаров, которые мы хотели бы приобрести, они и так под санкциями, они поступать в Россию не будут. Кроме того, заморожены активы достаточно многих и банков крупных, и госкорпораций.
Ну, то есть опасности дефолта нет, в том смысле, что это тогда уже сейчас.
Мне кажется, все отрицательные последствия, которые обычно возникают после того, как страна объявляет дефолт, они уже имеют место быть. Поэтому от того, что мы скажем, что мы не будем платить по обязательствам, или мы их будем платить за счет тех средств, которые вы у нас арестовали, и, собственно говоря, дать поручение, вот сами разбирайтесь, вот вы можете их получить за счет тех средств золотовалютных резервов, которые у нас арестованы.
Так, у нас еще параллельно слушатели задают вопросы, по возможности короткие ответы. Юстас, например, уже не первый раз наш слушатель постоянно пишет, что с его точки зрения финансовые власти ошиблись в том, что не зафиксировали курс рубля 24 числа, и тогда не было бы бури на валютном рынке хотя бы на какой-то период. То есть это было ошибкой, с вашей точки зрения, это было ошибкой?
Это вообще вопрос не принципиальный. С моей точки зрения было... До этого, то есть 20 лет делали ошибки, да, 20 лет осуществляли, вот откуда вся эта ситуация с евробондами, ну зачем? Осуществлялась практика в течение многих лет, когда свои средства вкладывались в фонд национального благосостояния, резервный фонд, он по-разному назывался за это время, и эти средства шли в иностранные ценные бумаги, то есть мы их вкладывали, то есть свои деньги мы отдавали под проценты и сами при этом занимали. Причем мы занимали под большие проценты, чем нам платили за наши деньги. Ну что это за практика?
Не очень выгодно, как кажется.
Не то, что выгодно, это просто и плюс еще вот различные геополитические риски. То есть у нас вообще не должно было быть долга ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, потому что у нас большой объем был всегда средств, которые мы складировали, говорили на черный день.
Ну, причем очень большой в последнее время, как говорили. Просто
огромный,
как рекордный.
Да, в 2020 году фонд национального благосостояния вырос в два раза. Это уже пандемийный год. От 7 триллионов он практически достиг 14
Скажите,
триллионов.
Скажите, тогда все-таки, как вы объясняете то, что временный порядок операций с наличной валютой был введен так быстро? Ну, никто не ожидал, что вот так сразу-то, что у нас сразу бы кончились доллары или что?
Ну, я думаю, что здесь вот такая такая импульсивная, не стратегическая ответ, а вот именно импульсивный ответ. А вот запретили перевод и поставку в бумажном виде и в начале евро, валюты евро, вот теперь долларов, ну, значит, мы должны пресечь ее передачу физическим лицам.
То есть это эмоционально? Не в том проблема, что нет наличных долларов, которые зачем-то нужны экономике?
Ну, наличные доллары из непосредственной экономики не нужны. Это вопрос, потому что все-таки экономика функционирует за счет безналичных расчетов. Но поэтому это, скорее всего, это ну, попытка сбить, вот так вот, тактически сбить панику на валютном рынке физических лиц.
Угу. Стратегический инвестор, так подписывается следующий наш слушатель, он говорит, ну, когда вы так говорите о том, какие ошибки были допущены прежде, с вашей точки зрения, вы должны ответить на вопрос, это глупость или предательство?
Ну, да пусть отвечают. Я считаю, что, конечно, должно быть расследование, безусловно. У кого-то глупость, у кого-то предательство, у кого-то корыстный интерес. Потому что ведь это, ну вот эта идея, я сейчас вот подняла свои статьи научные 2006 года, где я доказывала вообще всю абсолютную неэффективность и абсурдность формирования, тогда это называлось стабилизационный фонд, что это практически действует как искусственный тормоз экономического роста для России.
Ну, стабилизация в некотором смысле тормоз тоже.
Нет, это именно тормоз, это, знаете, есть кейнсианский мультипликатор, ускоритель, ну, да. А вот этот изъятие средств, которые получены от налогов, они уже получены, эти налоги от продажи углеводородов, они уже собраны, и потом их не тратить, положить в фонд национального благосостояния, инвестировать в чужую экономику. Это работает как кейнсианский мультипликатор кверх тормашками. То есть он там ускоритель, а тут вот такой замедлитель. Но дело в том, что за это время, за эти 20 лет поколения сформировались, для которым доказывать, что это вообще все неправильно, ересь и вообще полный абсурд, это все равно, что верующему человеку говорить, что Бога нет. Поэтому так вот появилось целое поколение, и это большая часть экономистов, которые работают и в правительстве, и в региональных парламентах.
Они поймут эту ошибку? Есть вероятность?
Я вот вам говорю, что они люди теперь очень...
Вот я потому и спрашиваю.
Многие из них просто уже верующие люди, верующие. Для них говорить, что это абсурд, это я вот уже еще раз повторяю, все равно, что верующему человеку сказать, что Бога нет. Но это означает, что это тоже вызов, что должна быть, если мы хотим изменить политику, мы должны в корне поменять кадровый состав финансового блока.
А где их взять?
Ну, я думаю, что частично те, кто работает в реальной экономике, те, кто работает в ВПК, частично люди, которые работали во внешнеполитическом ведомстве, там тоже есть специалисты в области внешнеэкономических связей. То есть, наверное, есть подобные специалисты, но их не очень много, прямо скажем. Потому что старая школа, которая к этому относилась с самого начала критически, ну, она либо уже не удел, либо ушла в мир иной. И смены они себе,
не подготовили,
потому что им никто не давал готовить. Здесь еще один момент. Здесь нужно не только вот изменение в политике, вот то, что касается бюджетной, это может быть самое простое. Но ведь нужно полностью пересматривать и провести инвентаризацию налогового кодекса. Вот если его посмотреть, вот любую главу открыть, ну, допустим, налог на прибыль, там бесконечные льготы и преимущества иностранным организациям, международным холдинговым компаниям. У нас это будет дивиденды под 15%, там будет 0%. При переводе.
Про налоги.
Да, это по налоги.
Смотрите.
Там, допустим, для всех налог на прибыль 20%, а вот недавно пример компании, которые осуществляют предоставление в аренду транспортных средств, в том числе судов, воздушных судов, у них 10%, в два раза меньше.
Ну, вот смотрите.
То есть всем лизингодателям, которые сейчас отзывают свои... И вот таких вот вещей встроенных в налоговое законодательство, ну вот пруд пруди.
Но то вы есть... все-таки говорите, надо искать новых людей. Вы говорите, надо пересматривать вот эту историю с налоговым законодательством и
надо
исключениями.
Надо все пересматривать.
Вот. Но разве ситуация не такова, что надо тушить пожар? Ну или что-то делать с тем, чтобы экономика не остановилась вообще?
Ну это делать надо параллельно. Это надо делать параллельно, чтобы экономика не остановилась, если вот еще один вопрос, это все, что касается закупок и технологических цепочек. Потому что самое опасное, ну вот в данной ситуации, чтобы не остановилась экономика, это чтобы не было разрыва технологических цепочек, чтобы устанавливались кооперационные связи, либо какие-то заместители в других странах находились быстро. И для этого нужно в срочном порядке отменять все, вот, все законодательство о закупках, 44-й так называемый федеральный закон, когда все идет на тендерах, на конкурсах, когда единственный критерий – это цена, когда они все, ну, очень мало долгосрочных контрактов, а нам надо, наоборот, чтобы все, ну, вот, преимущественно наши закупки, наши кооперационные связи были переключены на отечественного производителя.
А если такого производителя поэтому, нет?
Значит, его на, где можно, его надо создать. Поэтому, или наладить производство. Поэтому здесь нужны навыки, ну вот как это не, может быть, и крамольно звучит, планово-командной экономики.
Вот так,
да. Проходить не для того, чтобы командовать, там, отменять конкуренцию.
А как это может быть?
А для того, чтобы просто восстановить вот эту технологическую...
То есть покомандовать, а потом...
Ну, вы же говорите, что делать, чтобы тушить пожар. Так вот, для того, чтобы тушить пожар, нужна вот эта цепочка технологическая. Угу. Если мы хотим независимость, то, ну, вот экономическую независимость, то по возможности там, где у нас провалы... И там, где, ну вот, допустим, мы производим самолеты.
Или не производим.
Можем их производить, но мы не производим двигатели. Или для гражданских самолетов. Значит, ну, это да. Нужно срочно вот эту нишу заполнять.
Но эта ниша срочно не заполняется. Она заполняется за несколько лет как минимум.
Ну это большой вопрос, за сколько лет она заполняется. Вот. Но мы с вами, я не, как ну, бы, да. Да, не могу ответить на этот вот вопрос о том, какие специалисты нужны. Нужны практически ушедшие, ну вот вообще с рынка труда, в каждой области инженеры-экономисты. Вот была такая...
Это попытка построить натуральное хозяйство?
Ну почему это? Ну, это попытка восстановить кооперационные связи.
Ну, внутри страны.
Да.
Хорошо.
Но не всегда внутри страны, если у вас есть возможность заместить то или иное за счет поставок из Индии, Китая и тех стран, которые не отказались, и Южная Корея, которая...
Как-то странно.
Отказалась, да, выполнять санкции, стали добиваться от себя исключения. Ну, короче говоря, вы должны четко знать, вот у меня узел, вот мне мой традиционный поставщик отказался его поставлять,
я еще
кто
думал.
Мне его будет поставлять, либо мне нужно срочно, срочно осуществить вложение, чтобы это начать производить.
Вот смотрите, из комментариев по поводу того, что сейчас происходит, прежде всего, что делает правительство, комплект из примерно двух десятков законопроектов, которые призваны помочь отечественной экономике скорее пережить тяжелые времена и адаптироваться к ним, несмотря на сложности. Вот этот комплект законопроектов вы можете оценить? Некоторые говорят, это такой новый НЭП.
Нет? Нет, он на новый НЭП совершенно не тянет. Это отдельные меры, ну, большая их часть правильные, но большинство они были разработаны или как бы проработаны применительно к несколько иной ситуации. То есть часть это из загашника того, что делалось по преодолению антиковидного кризиса.
А, то есть это не специально для этого?
Ну, так я думаю, многие. Ну, вот, например, привожу вам пример введения нулевой ставки для гостиничного бизнеса. То есть это нулевая ставка по НДС, очень льготный режим, в соответствии с которым вам даже компенсируют входящий НДС. Это фактически такая форма поддержки. Ее обычно применяют только для экспорта, а тут применили для туристического и гостиничного бизнеса. Гостиничный бизнес действительно был самой пострадавшей отраслью в условиях ковида. То есть если система розничной торговли и в целом общественное питание, оно очень быстро восстановилось, и в итоге 2021 год полностью компенсировал все проблемы, которые были, то падение, которое было в 2020 году, то гостиничный бизнес нет. То есть он пострадавший от того кризиса. Но он не будет самым пострадавшим от вот этого нового нашего кризиса, потому что у него, наоборот, будет расширение спроса дополнительное за счет того, что переориентируется на внутренний туризм.
Поддерживают не тех, получается.
Ну, не совсем, нельзя сказать не тех. Пострадали все.
Все.
Да, пострадали все, и вы правильно сказали, что нужно выяснить, нужно тушить пожар, но при этом нужно вначале определить, а где в основном горит.
Ну да. Смотрите, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили там 5 минут назад, когда вы говорили, надо определить, где горит, и разобраться, что срочно делать и так далее. Вот смотрите, эта вот новость только что пришла, но я запланировал этот вопрос. Занять место Макдональдс в России кому-либо будет проблематично. Это связано как с низкими ценами, так и со сложной системой бизнеса, считает основатель российской сети «Теремок» Михаил Гончаров. Он об этом сегодня в социальных сетях написал. Он говорит, так как они, мы делать просто не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента или маркетинга. Но ведь, помните, несколько дней назад Медведев написал, что мы котлету с булкой сделать не можем.
Ну, вы знаете, я здесь редко соглашаюсь с Дмитрием Медведевым, но я здесь с ним согласна.
То есть вы отрицаете значимость технологий?
Я думаю, что все, что касается, вот есть отрасли, все, что касается общественного питания, кафе, ресторанов, здесь как раз очень быстро все можно заместить нашими отечественными производителями. Не обязательно это будет сеть. Ну, я думаю, что основатель сети «Теремок», он имел в виду, что вот это вот сеть такая. Сеть.
Да, он говорил, да, это будет, да, дороже, сеть, это будет по-другому.
Да, это будет, это не будет Макдональдс, это будет по-другому. Но это будет просто расширение и возможность, ну, как бы реализация имущественного комплекса может оказаться эти места у тех, кто может там организовать другие предприятия. Хорошо. Общественного питания. Поэтому с Макдональдсом я не вижу никаких проблем. Тем более здесь входящие ингредиенты – это продовольственные товары. У нас,
в основном свои,
да,
уже.
У нас, кроме фруктов, овощей и говядины, частично чуть-чуть молока, у нас все-таки продовольственная безопасность.
Подождите, вот Виталий пишет, но если это так, и вы соглашаетесь с Медведевым, то почему же мы до этого-то не сделали булку с котлетой?
Ну, во-первых, булку с котлетой мы сделали, потому что система общественного питания есть, и кафе, и рестораны, их достаточно много. Ну, во-вторых, вам очень многое малые предприятия скажут, и сельхозпроизводители, что они не могли получить доступ на рынок. И, в общем, сети, и такие мощные, ну, не буду называть Макдональдс, вообще, в принципе, сети, в том числе иностранные сети, они очень активно лоббировали свои интересы, получали, в общем, лучшие места и начали первыми, еще до появления наших компаний на рынке. И более того, большие проблемы были у отечественных сельхозпроизводителей, у производителей пищевых продуктов для того, чтобы получить доступ на рынок.
То есть тогда как раз прежде не было котлет и булок, помимо всего прочего, и только Макдональдсу удалось это развить, а теперь, получается, на этой базе мы можем и свои.
Ну, у нас и так, система и так развита, понимаете, заместить эту нишу ничего не стоит нашим компаниям. Поэтому я в системе общественного питания вообще не вижу никаких проблем. А если это правильно сориентировать, то для отечественных производителей и розничных, мелкой розницы, мелкого опта, я вижу определенные перспективы, потому что они могут найти свое место на рынке, и они уже не будут так задавлены сетями. Поэтому как раз вот эта область, то есть где-то нужен план для того, чтобы производить, двигать. А здесь как раз рынок.
Хорошо.
Здесь как раз рынок освободить и помочь малому бизнесу. Ему сейчас одно нужно. Его нельзя душить кредитами. У него сейчас может быть вымывание оборотных средств, особенно из-за этой высокой ставки.
Что вы вообще думаете об этой ключевой
я
ставке?
Я считаю, что это безобразие.
Она неуместна в
нынешней?
Неуместна
совершенно.
Но она же тоже для того, чтобы успокоить ситуацию.
Ну, успокоить ситуацию, вот придумали же варианты. Успокоить ситуацию вы просто для того, чтобы сбить панику. Вы просто не открываете валютную биржу. Нет ее и все. Устанавливаете курс.
А с вашей точки зрения, учетная ставка вот на этом уровне 20%, она что, останавливает не курс, а экономику, что ли?
Безусловно, потому что она же, это же все, ну, помимо населения, у населения тоже...
У нас 20 секунд до новостей.
Да. у населения тоже вопрос и ипотечных кредитов, и потребительских кредитов. Такая ставка, безусловно, ограничивает их платежеспособный спрос, и, соответственно, не будет спроса для того же самого... тех же самых предприятий общественного питания, которые должны заменить Макдональдс.
Профессор, доктор экономических наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим эту беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Эфир в Москве. FM 94.8. По всему миру YouTube-канал «Говорит Москва». Можно не только слушать, но и смотреть. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Сегодня с нами доктор экономических наук, профессор и член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Во-первых, еще две темы, два вопроса. А потом переходим к вопросам от слушателей. Смотрите, сегодня в новостях довольно часто говорят, ну, мы же на нефтяной игле и все не можем с нее слезть. И теперь то одна, то другая страна говорит о том, что мы вот откажемся. Кто сразу же, кто-то в этом году, кто вот... Короче, если весь мир откажется от нефти, угля и газа российских, что с нами будет?
Ну, во-первых, весь мир не откажется и не может отказаться. И на нефтяной игле сидим не мы, а на наших...
Те, которые покупают.
...ресурсах сидят те, кто покупает. И уже даже попытка заикнуться о том, что... откажутся, она сразу привела к ценам на газ около свыше 4000 за 1000 кубометров.
И потом быстро вернулась.
Ну, быстро вернулась, опять же, после того, как было заявлено, что мы не отказываемся от наших обязательств. Между прочим, несмотря на войну и военные действия на Украине, газ поступает бесперебойно.
Я все-таки должен сказать, да, что у нас специальная операция,
да,
власти требуют.
Да, да. Специальная операция, но, тем не менее, газ поступает в Европу по Украине бесперебойно. Поэтому, если бы этого не было, то можно представить себе, какая была бы цена на газ. Поэтому тут зависимость скорее у стран, которые потребляют не только нашу нефть, особенно газ, Европа, а и наши редкие металлы.
Ну, с редкими металлами...
Может быть, без черных металлов и как-то могут обойтись, а вот без титана, никеля, вот всех этих так называемых редкоземельных металлов, я думаю, обойтись не смогут. Более того, большие проблемы возникнут и с экспортом у нас, от нас продовольствия, с общим дефицитом пшеницы в мире, потому что вместе с Украиной мы даем около 30% мирового экспорта пшеницы. Поэтому в итоге оказалось, что мы производим, Россия, продовольствие и то сырье, без которого обойтись не могут. Америка не может обойтись без урана.
Хорошо, все-таки Америка, ведущие европейские страны так или иначе заявили, что они попытаются... Ну, отказаться.
Ну, вы бы тоже заявили.
У них не получится.
Вы бы тоже заявили для того, чтобы сбить панику. Наш Центробанк заявляет о том, что он будет менять со счета не больше 10 тысяч долларов, а они заявляют о том, что они попытаются к 2030 году...
Они уже говорят про 2022.
Ну, это, то 2027 есть, они говорят.
Но если вдруг резко снизится покупка, мы потеряем серьезные деньги?
Нет, ну для нас самое, если говорить о санкциях, ну да, вот действительно серьезные санкции, это нефтяное эмбарго. Это действительно для нас серьезно. Это мы тогда не можем иметь и не сможем иметь положительный платежный баланс, приток средства и возможность приобретать по миру, ну, фактически, то, что нам необходимо. Но этого не будет, потому что...
Но мы же не столь серьезное положение на мировом рынке нефти занимаем, как, к примеру, на мировом рынке газа. Неужели нас не могут заменить?
На мировом рынке газа нас не могут
заменить. На мировом рынке газа, да.
А мировой рынок нефти тоже увеличить... Ну, собственно говоря, сейчас же все время шли переговоры и были попытки... повлиять на страны Ближнего Востока, чтобы они увеличили производство и увеличили поставки Но я полагаю, то есть... показывает, что нет. На данном этапе увеличить объем производства нефти так, чтобы ликвидировать тот дефицит, который возникнет, если будет объявлено нефтяное эмбарго, нет.
Так, еще один
вопрос. Поэтому с этой стороны, вот, опять же, если говорить о опасности, которая есть сейчас, вот основная опасность, как всегда, как в любом кризисе, в неэффективности нашего внутреннего управления. Потому что во внешние, ну вот, внешнеэкономические связи, да, у нас отобрали эти 300 миллиардов резервов, но все равно с учетом структуры нашего экспорта и импорта, тем более импорт частично будет ограничен, у нас все равно положительное сальдо платежного баланса, у нас будет приток валюты, потому что мы даем на экспорт больше, чем мы покупаем, и...
Хорошо, денег нам хватит, а технологии?
Ну, технологии, вот здесь вот вопрос принципиальный, потому что я уже сказала, для того, чтобы восстановить технологии, восстановить технологическую цепочку, нужно снова реанимировать вот эти методы плановой экономики, прикрепления поставщика к потребителю и заранее вот такое, что называется, проектное управление.
Ну, то есть технологии можно... Так или иначе, эту проблему тоже решить можно, говорить.
Ну, не везде, но есть, опять же, узкие места. Но для этого, для того, чтобы вообще обеспечить технологический прорыв, нужно принципиальнейшим образом поменять отношения и финансирование, и администрирование науки, технологий высшего образования. Потому что то, что мы нам насаживали вредные для нас вещи в финансово-экономической области, финансовой, в налоговой, в закупках то же самое и в науке, и в образовании. Этот ЕГЭ один чего стоил.
Куда ни кинь, всюду клин получается.
Но, тем не менее, здесь нужно четко понимать, какие остались еще у России конкурентные преимущества, и нужно серьезнейшим образом думать о том, как поддержать науку, высшее образование. При этом все говорят, когда науку высшее образование, все только IT, IT, IT-компании, IT-специалисты. Но они оказались на острие. Но завтра вспомнят, что, оказывается, нам нужно поддерживать и удерживать в стране авиаинженеров, инженеров путей сообщения, металлургов, инженеров-металлургов, химиков, биохимиков, биофизиков, физиков.
Но кто будет развивать эту промышленность, если инвесторов нет? Государство?
Ну, во-первых, в данной ситуации инвесторам, ну, если говорить о науке и технологиях, то тут нужно вот на данном этапе, как вы сказали, когда нужно тушить пожар, государство.
Ну, тут уж спрашивают, может, военное время тогда и военные условия?
А зачем военные условия? Если те деньги, которые раньше мы закладывали и отправляли за границу в Фонд национального благосостояния, если их сейчас... вкладывать в свою страну, это будет вполне достаточно.
Так,
когда по 3 триллиона, 7 триллионов уходило. 7 триллионов.
Ну да, это известно.
А у нас все вложения в поддержку вся экономики национальной за счет бюджета 3 триллиона. А вся национальная оборона тоже 3 триллиона.
Ну, то есть есть откуда.
Поэтому
хорошо.
Вы представляете масштаб увода денег, какой был?
Так, постпреды Евросоюза, это из сегодняшних новостей, последний вопрос, прежде чем перейдем к слушателям, продолжают сегодня согласовывать новые санкции против России, и теперь многие же говорят, что без Запада вообще придется так или иначе эту экономику строить, и уже сегодня даже в новостях было, пока во всяком случае опровергнутая новость, что Россия чуть ли не просит экономической помощи у Китая, с вашей точки зрения, и, кстати, наши слушатели очень многие говорят, Китай нам поможет?
Ну, Китай заинтересован в наших ресурсах, так или иначе. Он потребитель у нас и нефти, и газа, и если Запад вдруг решит сократить свое потребление нефти и газа, то весь этот объем ресурсов с удовольствием возьмут и будут потреблять не исходя из того, что они нам хотят помочь, а исходя из того, что им это нужно, и растущие экономики Китая и Индии. Поэтому...
То есть, и опять же, они сейчас не берут у нас, потому что не хотят, а тогда вдруг захотят, или мы им что, не продаем, что ли?
Нет, ну они могут увеличить свое потребление у нас. У них как бы возможности для увеличения потребления нефти и газа при растущей экономике всегда есть.
Хорошо. Да. Тогда вопросы от наших слушателей. Вот. Попрошу вас надеть наушники. Давайте, 7373948. Присоединяйтесь к нам, слушаем вас. Да-да-да.
Добрый день. Да, Сергей Алексеевич зовут. Оксана Генриховна, вот если 24 марта на пост председателя Центробанка будет в очередной раз внесена кандидатура Набиуллиной, и в текущем году никаких кадровых изменений в финансово-экономическом блоке не произойдет. Каким сигналом это будет для вас относительно кардинального изменения экономики, экономической политики?
Да, для меня это будет очень плохим сигналом.
Вы полагаете, что есть возможность замены председателя Центробанка?
Я считаю, что она необходима. Не только председателя Центробанка. То есть должна прийти другая... ну, как бы, другая экономическая команда, принципиально другая.
Но это у нас, как будто бы у нас несколько команд экономических, или это все-таки должна формироваться новая
команда?
Нет,
она всегда были люди разных взглядов, потому что здесь должна быть цепочка предложений. Это не только Центральный банк, это и Минфин, это и все, что касается, мы уже с вами перечислили, это то, что касается государственных закупок. Это принципиальное изменение руководства экономикой и промышленностью. То есть, наверное, нужно восстанавливать, но если не министерство, то хотя бы агентство, ну вот, которое занимается химической промышленностью, металлургической промышленностью, судостроительной промышленностью, авиационной промышленностью, чтобы сознанием дела восстанавливать вот все эти кооперационные цепочки, технологические цепочки. Потому что думать о том, что рынок вот сам все как бы расставит по своим местам, в данной ситуации не расставит.
А это временная история?
Ну, посмотрим. Посмотрим. Вначале надо это все...
Сначала навести порядок,
да,
а потом...
Да, сначала навести порядок, потому что если вот слушатель задал вопрос интересный, на самом деле это крушение не только ну, вот, всех правил финансового или денежного обращения в нашей стране. Это фактически полный крах Бреттон-Вудских соглашений, которые установились в 44-м году после...
Почему же?
От 44-го до 48-го года после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, потому что тогда фактически изменился мировой экономический порядок.
Да.
Россия, хоть и была Советский Союз среди стран-победительниц и защищал свои интересы в военной, военно-политической области, с зоной влияния.
Так это все закончилось в 91-м.
В ядерной области. Но полностью, ну, как бы не участвовал, поскольку вроде как не было нужно, в формировании правил финансово-экономических.
Ну, потому что это был другой мир.
Да, это был другой мир. И, соответственно, весь мир жил по этим правилам. Потому что вот еще надо присмотреться к позиции стран Арабского Востока. Сейчас они не пошли на переговоры, на диктат Соединенных Штатов, но в свое время, когда после кризиса нефтяного 73-го года, фактически система сложилась следующая. Да, цена на нефть растет, да, вы производите и энергоресурсы, нефть и газ, стоит он дорого, но часть вы нам отдаете.
Угу.
И вот эта идея стабилизационных фондов или фондов национального благосостояния в разных странах по-разному называется, она же навязывалась всем производителям сырья. Всем.
Ну да.
То есть вы что-то производите, что-то себе оставляете, ну, львиную долю обратно, пожалуйста, нам. В наши финансовые институты финансируете, то есть кредитуете нас. Что значит покупать иностранные ценные бумаги? Это кредитовать вот эти страны, чьи бумаги вы покупаете, еврозону и Соединенные Штаты Америки. Но и при этом говорилось о том и предполагалось, что вот эти все резервы, вот то, что вы нам как бы отдали, но это настолько надежно, это вот ваши деньги на черный день, это вот стабилизация вашего денежного обращения, и без нас вы вообще не
будете. Ну, если вы не делаете чего-то страшного.
Вот. А теперь получилось, что на самом деле это такой вот крючок.
Ну да. Да,
крюк такой, которым можно манипулировать не хуже, чем, значит, ядерными боеголовками. Потому что если вы вдруг нам не понравились, то, значит...
Не, они как раз пытаются ведь говорить, вот ладно бы, если бы вы нам не понравились.
Имеет значение. Вы, вот мы считаем, то есть мы, исходя из политических, ну вот военно-политических, политических соображений, мы перекрываем вам финансовый кран. Исходя из этого, следующее, что это оказывается не просто вот такое, ну, аксиома экономическая, что деньги нужно от нефти и газа не тратить, отдавать их в Фонд национального благосостояния и хранить в ценных бумагах иностранных государств. Это же подавалось как просто вообще аксиома, как дождь, снег, солнце и...
Значит, но тогда это не кризис Бреттон-Вудских историй.
Кризис Бреттон-Вудских, потому что все...
Просто нам надо строить Советский Союз-2, говорят вам.
Все будут смотреть, не только мы, все страны будут смотреть на то, что произошло с резервами России. И каким образом вот этот порядок, который был навязан, что происходит. И будут, я думаю, вести себя по-другому во многом. И Китай, у которого, между прочим, 3 триллиона долларов в золотовалютных резервах за счет положительного сальда, платежного баланса, и думаю, вести себя будут по-другому, во всяком случае задумаются и страны Арабского Востока, то есть все производители сырья, которым все время говорилось, и не только сырья, потому что...
Но, может быть, они просто задумаются и станут себя хорошо вести, и у них ничего не будут отбирать.
Я думаю, что задумаются о новой мировой финансовой системе и вообще... задумаются вообще о том, как строить внешнеэкономическую деятельность, что могут частично перейти к тому, что нам нужен паритет, в как бы нулевое платежное сальдо платежного баланса. Сколько мы вам, столько вы нам. А если вы нам не даете на нашу нефть товаров, то мы вроде и нефть вам поставлять не будем, потому что от ваших бумажек нам ни жарко, ни холодно, которые вы нам даете взамен, в любой момент вы их можете отобрать.
Хорошо.
Вот я думаю, что если как бы по-простому, то это, конечно, сук. То есть стали рубить сук, на который сами сидели.
Алексей вам пишет, но подождите, прецеденты заморозки уже были. Были Венесуэла, были Северная Корея, были Иран, и никто как-то не задумывался.
Иран был и Афганистан был.
Ну вот, и никто не задумывался.
Иран и Афганистан.
А теперь задумаются.
Ну, я думаю, что Россия — это все-таки не Иран с Афганистаном.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Оксана Генриховна, вот про всякие чудеса экономические там и финансовые, это понятно. Но вот у меня конкретный экономический вопрос. Про нашу колониальную экономику в смысле отверточной сборки. Мы гордимся там, что мы собираем автомобили чужие, вот сейчас автовладельцы завыли, не будет ничего. Так и хорошо, у нас же мало народу и мало производственных площадок. Мы должны собирать не чужую технику, а делать свое именно то, что необходимо, а не вот эти бесконечные покатушки для присыщенных наших вот этих, ну, грубо говоря, жуликов. Спасибо.
Вот так вот, у кого машина, тот жулик.
Вы знаете, я согласна на самом деле, когда в Петербурге при Валентине Ивановне Матвиенко отдавались лучшие места для фактически отверточной сборки на фоне того, как умирало наше отечественное энергомашиностроение. Ну вот тоже центр был в Петербурге, и судостроение, оно уже потом стало развиваться на ВПКшных заказах. Конечно, и более того, в любой кризис помогали за счет бюджета автомобилестроению и в кризис 2008-2009 года, и в кризис 2014-2015 года. То есть очень много средств непосредственно направлялось из бюджета, бюджетных средств, разные формы поддержки, ну, фактически, отверточные сборки.
Но еще больше денег понадобится на то, чтобы разработать собственную машину.
Ну, здесь вопрос по автомобилестроению. Тоже здесь должны отраслевики дать свои идеи и предложения. Потому что по автомобилестроению есть достаточное количество иностранных производителей, которые не прерывают отношения с Россией. Они могут производить эти машины.
Но они тоже не будут делать полный цикл.
Ну, не будут делать полный цикл, но, тем не менее, здесь я не могу сказать, у меня нет такой уверенности по автомобилям, насколько здесь нужно упираться и делать полный цикл, как, например, по авиастроению.
А, ну это другая история.
Скажите, авиастроению, по судостроению.
Вот один и тот же вопрос повторяю. То есть вы не настаиваете, вот когда вы все это говорите, то, что вы говорили сегодня в программе, вы не хотите сделать Советский Союз 2? Люди слышат именно это.
Нет, ну Советский Союз 2 я не то что не хочу сделать, я считаю, что это абсолютно неправильно. А вот сделать НЭП в традиционном понимании, не в том, что каждый вкладывает в НЭП что-то свое, что определенное количество вот крупные естественные монополии, ну вот естественные монополии, они естественные монополии, они на самом деле от того, что они частные, они только увеличивают цены и осложняют вопросы государственного регулирования, они лучше от этого не становятся. Крупные наши госкорпорации, они и так госкорпорации. От того, что там есть доля иностранного собственника, от этого они тоже ни лучше не становятся, ни как бы ни цены, то есть там нет конкуренции. Это,
то есть бизнес должен быть в других отраслях.
Да, бизнес, особенно вот сейчас, как раз время помочь возможности нашим малому и среднему бизнесу, производителю мелкому и среднего сельхозпродуктов, пищевой промышленности, легкой промышленности, общественное питание, бытовое обслуживание. Научные, кстати, научно-исследовательские, очень многие технологические малые компании, которые тоже душили и душили в том числе и крупные госкорпорации, предприятия с госучастием, потому что они не размещали заказы у них, предпочитали иностранных поставщиков и так далее. Поэтому тут вот как бы совмещение. Но то, что элементы, ну вот я уже сказала, тендер и конкурс. Это что, это рынок? Это во многом очень часто столько нареканий к тому, как осуществляются конкурсы, тендер.
Ну так если мы не можем организовать конкурс в нормальном его понимании, это же не повод отменять его.
Мы сейчас не должны, ну вот по большинству позиций не должны, потому что там единственный критерий – цена. И наши отечественные производители очень часто жалуются, что их перебивают, в том числе иностранные поставщики. Они не могут организовать, то есть им нужно организовать это производство. Они должны инвестировать. Поэтому у них цена, естественно, получается выше. Поэтому тут...
А у нас зарплаты, извините, ниже.
Ну, и тем не менее, тут тоже можно, ну, как бы много о чем. У нас кредит дорогой. Вот, кстати говоря, 20%.
И мы возвращаемся к 20%.
Да, 20%, которые... это тоже принципиальная вещь. Опять же, если мы говорим о рынке, а у большинства будет рынок и не будет прямой поддержки государства, там, конечно, нужен дешевый кредит.
Или последние
хотя бы приемлемый
секунд.
Кредит.
Скажите, с вашей точки зрения, вот буквально коротко, с вашей точки зрения, если мы сейчас находимся в сложной экономической ситуации, это уже оно или сколько-то времени мы до самого дна дойдем?
Ну, я считаю, что мы не должны доходить до дна. Это же не... Это здесь неприменимо понятие экономического цикла. То есть тут может и не быть дна.
Может и не быть. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, программа «Умные парни». Спасибо.